Глава 37. Добытые таким образом сведения лишь отчасти облегчили положение. Теперь для Клайда и Роберты не могло быть ни минуты спокойствия, пока эта задача не будет окончательно решена. Узнав подробный адрес и фамилию врача, Клайд немедленно отправился к Роберте и сказал ей, что у него есть, наконец, доктор, который может ей помочь. Теперь предстояло еще нелегкое дело — подбодрить ее настолько, чтобы она решилась одна пойти к врачу. Она должна объяснить ему все так, чтобы полностью выгородить Клайда и вызвать у врача побольше сочувствия к себе. Тогда он потребует лишь самой незначительной платы. Но вместо того, чтобы протестовать, чего сначала опасался Клайд, Роберта сразу согласилась. Очень многое в поведении Клайда, начиная с Рождества, так возмущало ее, что она совсем растерялась и думала лишь о том, чтобы без огласки выпутаться из беды и потом пойти своей дорогой, как бы ни было это горько и тяжело. С тех пор, как она поняла, что он больше не любит ее и явно хочет от нее отделаться, она вовсе не желала удерживать его насильно. Пусть уходит, она и одна проживет. Да, она сможет жить и без него, лишь бы только выпутаться из этой истории. Но говоря себе все это и ясно сознавая, что счастливые дни ее жизни прошли безвозвратно, Роберта закрывала лицо руками и утирала неудержимые слезы. Могла ли она думать, что все так кончится? И когда, побывав у Шорта, Клайд в тот же вечер пришел к ней, ужасно довольный собой и своим подвигом, она внимательно выслушала его объяснение и сказала только: «Ты точно узнал, где это, Клайд? Можно спокойно доехать поездом, или там придется еще далеко идти пешком?» Когда он объяснил, что это близко от Гловерсвилла, в сущности, пригород, и что врач живет всего в четверти мили от станции, она спросила еще: «А он бывает дома по вечерам, или нам надо будет прийти и днем? Лучше бы, если можно, поехать вечером. Меньше опасности, что кто-нибудь нас увидит». Клайд успокоил ее. От Шорта он знал, что доктор принимает вечером. «А ты не знаешь, старый он или молодой?» — продолжала она. «Мне было бы гораздо легче, если бы он был старый. Я не люблю молодых докторов. У нас дома всегда бывал старый доктор. Мне было бы легче говорить с таким, как он». Этого Клайд не знал. Он и не подумал спросить об этом Шорта, но чтобы успокоить Роберту, наугад сказал, что доктор средних лет. Так оно действительно и было. На следующий вечер оба они, порознь, как обычно, выехали в Фонду, где пришлось сделать пересадку. Но вот и нужная станция. Они вышли из вагона и пошли по ровной зимней дороге, покрытой твердым слежавшимся снегом. Идти по ней было легко, и они шли быстро, потому что между ними уже не существовало той близости, которая прежде заставила бы их медлить. Еще совсем недавно, — думал Роберта, — если бы они с Клайдом очутились в таком безлюдном месте, он с радостью замедлил бы шаг, обнял бы ее за талию и стал бы весело болтать обо всем понемножку. О погоде, о работе на фабрике, о мистере Лигете, о своем дяде, о новых фильмах, о том, как приятно было бы съездить вдвоем туда-то, сделать то-то и то-то. А теперь, ведь именно теперь она как никогда прежде нуждается во всей его преданности и поддержке. Но он, Роберта видела это, был весь поглощен тревожными размышлениями. Не струсит ли она, оставшись одна, не сбежит ли, сумеет ли сказать то, что нужно, в нужный момент, чтобы убедить доктора помочь ей, притом за наименьшую плату? «Ну, Берта, как ты? Ничего? Не трусишь, а? Уж, пожалуйста, не надо. Помни, ты идешь к врачу, который уже делал такие вещи. Я это точно узнал. Ты только скажи ему, что с тобой случилась беда, вот и все. И что ты не знаешь, как быть, если он как-нибудь не поможет тебе, потому что у тебя нет друзей, и тебе совсем некому пойти. И вообще, дело такое, что ты не можешь никому обратиться, если бы и хотела, потому что знакомые могут тебя выдать, понимаешь? А если он будет спрашивать, где я и кто я, ты просто скажи, что был тут один молодой человек, но он уехал. Не называй никаких имен, а просто скажи, что уехал, и ты не знаешь куда. Удрал, понимаешь? А если он спросит, почему ты обратилась к нему, скажи, что слышала, как он помог одной девушке, что она тебе рассказала. И объясни, что ты очень мало зарабатываешь, а то он представит такой счет, который я не смогу оплатить. Лучше всего попросить его сделать рассрочку на несколько месяцев или что-нибудь в этом роде, понимаешь? Клайд так нервничал, стараясь внушить Роберте мужество и энергию, необходимые, чтобы пройти через все это и добиться успеха, что не понимал, как нелепы и непрактичны почти все его советы и наставления. А Роберта думала, что легко ему стоять в стороне и поучать ее, а она должна пойти и выдержать такую пытку одна. И притом он явно заботится о себе куда больше, чем о ней. Пусть она сама выпутывается, да так, чтобы ему это все обошлось подешевле и без особых забот. И однако, несмотря ни на что, ее даже сейчас влекло к нему. Она любила его бледное лицо, тонкие руки, его нервное изящество. Она знала, у него самого не хватило бы ни смелости, ни находчивости для того, что он заставляет ее делать, и все же не сердилась. Она только сказала себе, что хоть он и поучает ее, как ей себя вести, она не очень-то будет слушаться его советов. Она вовсе не собиралась говорить, будто она покинута, это было бы слишком тяжело и стыдно. Она скажет, что она замужем, но они с мужем слишком бедны и пока не могут иметь ребенка. Все это, как она понимала, рассказывал Клайд аптекарю в Сконнектеде. В конце концов, разве знает Клайд, что она переживает? Он даже не идет с ней, чтобы облегчить ей мучительный разговор. Однако, повинуясь чисто женскому прирожденному стремлению найти в ком-то поддержку, она обернулась к Клайду, взяла его за руки и замерла. Ей хотелось, чтобы он обнял ее, приласкал, сказал, что ей нечего бояться, все будет хорошо. В этом невольном порыве отразилось ее прежнее доверие к Клайду, и хотя он больше не любил ее, он высвободил руки и обнял ее просто для того, чтобы ободрить. «Ну, смелее, Берта», — сказал он. «Послушай, нельзя же так. Неужели у тебя не хватит храбрости теперь, когда мы уже пришли? Надо только войти, и тогда все будет не так уж страшно, уверяю тебя. Ты только поднимись на крыльцо и позвони. А когда выйдет он или кто-нибудь другой, скажи, что хочешь поговорить с доктором наедине, понимаешь? Тогда он поймет, что это дело секретное, и тебе будет легче». Он продолжал давать советы в том же роде, и она, не найдя в нем в эту минуту искренней нежности, ясно поняла, как безнадежно ее положение, собрала все свои силы и сказала: «Ну хорошо, подожди меня здесь. Не уходи далеко, ладно? Может быть, я очень скоро вернусь». И она торопливо пошла к воротам и дальше по дорожке, ведущей к крыльцу. Дверь открыл сам доктор. Вопреки представлению Шорта и Клайда, это был и по внешности, и по характеру человек очень трезвый и умеренный, типичный провинциальный врач. Солидный, осторожный, строго нравственный и даже довольно набожный. Он считал себя отчасти либералом, но человек сколько-нибудь либеральный увидел бы во многих его воззрениях ограниченность и упрямство. Невежество и глупость большинства окружающих позволяли ему считать себя образованным человеком. Он постоянно сталкивался со всяческими проявлениями косности и упадка с одной стороны, и здравомыслия, энергии, осмотрительности и преуспеяния с другой, и в тех случаях, когда действительность готова была прокинуть его ранее сложившиеся взгляды, предпочитал не вмешиваться в нее и предоставлял силам неба или ада самим решать исход событий. Он был небольшого роста, коренастой, шарообразной головой, но с красивыми и правильными чертами лица, живыми серыми глазами и приятной улыбкой. У него были короткие полуседые волосы, лоб прикрывала челка, невинное щегольство сельского жителя. Толстые руки с пухлыми, но чуткими пальцами были спокойно опущены. Ему было 58 лет, он был женат, отец троих детей, и старший сын уже изучал медицину, готовясь наследовать практику отца. Введя Роберту в просто обставленную, неуютную приемную, доктор попросил ее подождать, пока он не кончит обедать. Вскоре он появился в дверях небольшого кабинета, тоже очень просто обставленного. Тут стояли письменный стол, два стула, книжный шкаф и стол с медицинскими инструментами. А в глубине, видимо, находилась еще комнатка с разными медицинскими принадлежностями. Доктор провел Роберту в кабинет и указал ей на стол. Его седые волосы, солидность, важность, странная привычка щурить глаза — все это немало напугало Роберту. Однако доктор отнюдь не произвел на нее такого неблагоприятного впечатления, как она ожидала. Во всяком случае, он старый и кажется, если не приветливым, то хотя бы умным и осторожным. А он посмотрел на нее с любопытством, словно вспоминая, не встречал ли ее раньше, и затем сказал: «Ну, давайте познакомимся. Чем я могу вам помочь?» Он говорил негромко, ободряюще, и Роберта была глубоко благодарна ему за это. Однако, испуганная тем, что вот сейчас, здесь, придется, наконец, признаться в ужасной истине, она сидела неподвижно и молча. Сначала она смотрела на доктора, потом опустила глаза и стала судорожно теребить сумочку. «Видите ли», — начала она серьезно и взволнованно. В ее лице и голосе внезапно прорвалось страшное внутреннее напряжение. «Я не знаю, как сказать вам. Когда я шла сюда, я думала, что сумею сказать, но теперь я увидела вас». Она замолчала, сделала движение, словно собираясь встать, и вдруг воскликнула: «Господи, как это все ужасно! Я так нервничаю!» «Ну-ну, успокойтесь, дорогая», — сказал он ласково и ободряюще. Ему понравилась эта хорошенькая, но совсем не кокетливая посетительница, и он слегка удивился, не понимая, что могло привести в волнение такую, видимо, скромную, серьезную и сдержанную девушку. Притом его очень позабавила эта детская: «Теперь я увидела вас». «Стало быть, вы пришли и увидели меня», — повторил он. «Ну, чем же я вас так напугал? Я всего только сельский врач, знаете ли, и, право, я не такой уж страшный, как вам кажется. Вы можете вполне довериться мне. Можете рассказать о себе все, что хотите, вам нечего бояться. Если я могу что-нибудь сделать для вас, я это сделаю». «Он в самом деле славный», — подумала Роберта. «Она такой почтенный и серьезный, наверное, очень строгий. И, наверное, будет неприятно поражен, когда она скажет, зачем пришла. Что тогда? Захочет ли он чем-нибудь помочь? А если захочет, как все устроится с деньгами? Это ведь будет очень серьезный вопрос. Если бы Клайд или хоть кто-нибудь из близких мог быть здесь и говорить за нее. А все же она должна говорить, раз уж она пришла сюда. Теперь нельзя отступать». Роберта опять беспокойно задвигалась, теребя пальцами большую пуговицу жакета, и, наконец, с запинкой проговорила: «Но, видите ли, это совсем другое дело, не то, что вы, наверное, думаете. И опять она замолчала, не в силах продолжать, то краснее, то бледнее. Ее тревожная застенчивость, чистый белый лоб и ясные глаза, скромность и сдержанность в манерах и одежде заставили врача подумать, что посетительница попросту крайне наивна, вернее, неопытна во всем, что касается деятельности человеческого тела, и оттого мучительно стесняется. Это столь характерно для неискушенного молодого существа. В первую минуту он не мог заподозрить ничего дурного и уже собирался повторить обычную в таких случаях формулу, что ему можно сказать решительно все без всяких страхов и сомнений. Но тут мелькнула другая мысль, подсказанная зрелой красотой Роберта, пожалуй, ее собственные мысли передались ему. Он решил, что ошибся. В конце концов, может быть, это просто одна из неприятных историй, обычных среди молодежи. Очевидно, здесь какая-нибудь незаконная связь, Эта девушка молода, здорова, красива. Притом такие истории всегда выходят наружу. И нередко это случается как раз с девушками самого скромного и приличного вида. И всегда это влечет за собой волнение и неприятности для врача. По разным причинам, из-за своего замкнутого, сдержанного характера и из-за взглядов, принятых в его среде, он не любил иметь дело с такими историями. Это было незаконно, опасно, как правило, почти не оплачивалось, и он знал, что местное общественное мнение строго это осуждает. Притом его и самого возмущали дрянные девчонки и мальчишки, которые вначале позволяют себе с такой легкостью уступать требованиям природы, а потом также легко отказываются нести налагаемые этим обязательства и не желают ни брака, ни детей. И хотя за последние 10 лет он помог нескольким девушкам, нарушившим приличие и не имевшим иного выхода, избавиться от последствий своего легкомыслия, в случае, если это были девушки из хороших, близко знакомых ему семейств, или если к этому его побуждали соображения религиозного порядка или добрососедские отношения, все же он был против того, чтобы вызволять из беды всех остальных, кто не имел такой прочной поддержки. Это слишком опасно. Обыкновенно в таких случаях он советовал немедленный обязательный брак. Если же это оказывалось невозможным, так как виновник позорного события успел скрыться, доктор твердо и решительно отказывался от какого-либо вмешательства в это дело. Вмешиваться в таких случаях слишком опасно для врача, не только дурно с этической и общественной точки зрения, но и преступно. Поэтому теперь он смотрел на Роберту серьезно и холодно. «Ни в коем случае, — думал он, — нельзя позволить себе растрогаться и как-либо впутаться в эту историю. И чтобы помочь и себе, и ей сохранить известное равновесие, которое даст им обоим возможность спокойно закончить трудный разговор, он пододвинул к себе книгу для записей в черном кожаном переплете и открыл ее со словами. «Ну, давайте разберемся, в чем ваша беда. Как вас зовут?»
«Рут Говард. Миссис Говард»,
— нервно и с усилием ответила Роберта, назвавшись тем именем, которое подсказал ей Клайд. Услышав, что она замужем, врач вздохнул с облегчением. «Но откуда же эти слезы? Что за причина у молодой замужней женщины так сильно робеть и волноваться?» «Имя вашего мужа?» — продолжал он.
Этот простой вопрос, на который было так легко ответить, однако смутил Роберту, и она не сразу заставила себя сказать «Гиффорд», имя ее старшего брата.
«Вы, вероятно, живете здесь?»
«В фонде».
«Так, сколько вам лет?»
22.
«Давно вы замужем?»
Этот вопрос, так тесно связанный с тем, что мучил ее, снова заставил ее смутиться.
«Позвольте... Да, 3 месяца».
И опять доктор Гленн был охвачен сомнением, хотя и не показал этого. Ее нерешительные ответы удивляли его. Откуда эта неуверенность? Он снова спрашивал себя... Действительно ли перед ним порядочная женщина? Несправедливы ли его первоначальные подозрения? «Итак, миссис Говард, в чем же дело? Вы можете без всяких колебаний сказать мне. Изо дня в день я выслушиваю всевозможные признания и привык к ним. Прислушиваться к человеческим страданиям — моя обязанность».
«Видите ли», — бледнее и запинаясь, начала Роберта. Это страшное признание сжимало ей горло и едва не парализовало язык. Она все крутила пуговицу жакета и упорно не поднимала глаз.
«Дело в том, что, понимаете, у моего мужа нет средств. Мне приходится работать, чтобы помочь справиться с расходами, но мы оба зарабатываем так мало».
Она сама удивлялась, что может так бесстыдно лгать, она, всегда ненавидевшая ложь.
«Так вот, конечно, мы не можем позволить себе... Мы не можем сейчас иметь детей, так скоро, понимаете, и...»
Она замолчала, у нее перехватило дыхание, и она просто не в силах была дальше так лгать. Доктор решил, что понял ее. Она в самом деле недавно замужем и боится, как бы дети не стали слишком большой обузой для мужа. Он не собирался идти на какое-либо незаконное лечение, но в то же время не желал быть слишком суровым к молодой чете, едва вступающей в жизнь, и потому посмотрел на нее более сочувственно. Явно затруднительное положение этих молодых людей и подобающее обстоятельствам благопристойная скромность посетительницы тронули его. Все это очень печально. Молодым людям в наше время приходится нелегко, особенно на первых порах. У них, конечно, тяжелое материальное положение. Это участь чуть ли не всей молодежи. Тем не менее, насильственное прекращение беременности, вмешательство в нормальные, установленные Богом жизненные процессы — это в лучшем случае щекотливое и противоестественное дело. Такими вещами он, по возможности, не хотел бы заниматься. Притом молодые и здоровые люди, хотя бы и бедные, вступая в брак, знали, на что шли. Они могут работать, во всяком случае муж, и, значит, как-нибудь справиться. Он выпрямился на стуле и очень спокойно и авторитетно начал. «Мне кажется, я понял, что вы хотите сказать, миссис Говард. Но, боюсь, вы не совсем ясно представляете себе, как серьезно и опасно то, что вы задумали. Однако позвольте», — прибавил он вдруг. Его поразила новая мысль. «Не ходят ли в округе какие-нибудь слухи о прежних случаях из его практики, слухи, способные повредить его репутации? Почему вы обратились именно ко мне?» Что-то в тоне его вопроса и в выражении лица, опасение, может быть, негодование от того, что кто-то подозревал его в такого рода практике, заставило Роберту заколебаться. Она чувствовала, что опасно ответить, как советовал Клайд, будто она слышала имя этого врача, будто ее направила к ней какая-то девушка. Пожалуй, лучше не говорить, что ее кто-либо сюда послал. Доктор может рассердиться, принять это как оскорбление своей врачебной репутации. Природный такт помог ей на этот раз, и она ответила. «Я часто хожу мимо, видела табличку у вас на двери и слышала от многих, что вы хороший доктор». Его сомнения рассеялись, и он продолжал. «Во-первых, моя совесть не позволяет мне советовать вам то, о чем вы меня просите. Я понимаю, конечно, что вы считаете это необходимым. Вы и ваш муж оба очень молоды и, вероятно, недостаточно обеспечены. Вы боитесь, что рождение ребенка очень затруднит вашу жизнь. Без сомнения, так оно и будет. Однако я должен сказать вам, что брак священный, дети — это благословение, а не проклятие. Когда вы шли к алтарю 3 месяца назад, вы, вероятно, понимали, что обстоятельства могут сложиться так, как они сложились теперь. Все юные пары, вступающие в брак, понимают это, я полагаю. Алтарь, — печально подумал Роберта. Если бы так. Я знаю, что в наше время многие семьи прибегают к этому, о чем я очень сожалею. Есть люди, которые, не чувствуя угрызений совести, стараются увильнуть от нормальной ответственности при помощи операции. Но это очень опасно, миссис Говард, это противозаконно и притом глубоко неправильно с точки зрения и морали, и медицины. Многие женщины, стараясь избежать материнства, умирают от этой операции. А кроме того, врачу, сделавшему подобную операцию, окончилась ли она благополучно или нет, грозит тюремное заключение. Я думаю, вам все это известно. Во всяком случае, я лично со всех точек зрения решительно возражаю против таких операций. Единственное оправдание для такой вещи — случай, когда без подобной операции нельзя сохранить жизнь матери. Ничего другого я не признаю. Такие исключения медицина допускает. Но в данном случае, я уверен, оснований для операции нет. Вы, по-видимому, крепкая и здоровая женщина. материнство не будет для вас тяжело. А что касается денежных затруднений, поверьте, если родится ребенок, вы сумеете с ними справиться. Вы, кажется, сказали, что ваш муж электротехник?
Да,
— ответила Роберта, волнуясь, напуганная и подавленная этой торжественной проповедью. «Ну вот, видите, — продолжал он, — профессия довольно выгодная. Все электротехники недурно зарабатывают. И если вы подумаете как следует и представите себе, как серьезно то, что вы хотите совершить, уничтожить человеческую жизнь, у которой имеются те же права на существование, что и у вас, он сделал паузу, чтобы смысл сказанного глубже проник в ее сознание. Я уверен, вы еще обсудите это с должной серьезностью, и вы, и ваш муж. Притом, — прибавил он дипломатично, почти отеческим тоном, — когда у вас будет ребенок, он с избытком вознаградит вас за некоторые тяготы, связанные с его появлением. Скажите, — спросил он вдруг с любопытством. «А ваш муж знает об этом? Может быть, это вы сами надумали спасти его и себя от излишних забот и затруднений?» Он посмотрел на Роберту с улыбкой почти весело, воображая, что уличил ее не только в нервном страхе, но и в чисто женских соображениях экономического порядка. «В таком случае, — решил он, — мне трудно будет рассеять эти ее настроения». Но Роберта, поняв, к чему он клонит, и чувствуя, что солжет ли она лишний раз, нет ли, от этого уже не будет ни вреда, ни пользы, быстро ответила. «Он знает». «Вот как», — сказал доктор, немного разочарованный тем, что его догадка неверна, но все-таки с твердым намерением разубедить пациентку и ее мужа. «Я думаю, что вы оба должны серьезно взвесить все, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги. Я знаю, когда молодая пара впервые оказывается в таком положении, она всегда видит в этом одну только мрачную сторону. Но ведь не обязательно все будет так плохо. Я помню, мы с женой думали так же, когда ждали первого ребенка. Но все прошло хорошо». И если вы теперь спокойно обсудите это, я уверен, вы увидите все в другом свете, и впоследствии вас не будет мучить совесть. Он замолчал, уверенный, что ему удалось рассеять страхи молодой женщины и уничтожить решимость, которая привела ее к нему. Это обыкновенная рассудительная жена, и, конечно, она теперь не станет настаивать, откажется от своих планов и уйдет. Но вместо того, чтобы весело согласиться с ним или просто подняться, как он ожидал, она вдруг посмотрела на него широко раскрытыми, полными ужаса глазами и зарыдала. Под влиянием его речи в сознании Роберты с необычайной ясностью ожило нормальное, общепринятое представление о ее положении. Все время она старалась об этом не думать. В обычных условиях, будь она в самом деле замужем, она, конечно, поступила бы именно так, как он советовал. Но теперь, когда она убедилась, что у нее нет выхода, по крайней мере, этот человек не поможет ей выпутаться из беды, ее охватил смертельный панический страх. Она сплетала и расплетала пальцы, колени ее дрожали, лицо исказилось страданием и ужасом.
«Вы не понимаете, доктор, нет, вы не понимаете!» — воскликнула она. «Я должна от этого освободиться любым способом. Должна! Я вам сказала неправду. Я не замужем, у меня нет мужа. Ах, вы не знаете, что это для меня значит. У меня семья, отец, мать. Я не могу вам объяснить. Вы не знаете. Но я должна освободиться, должна, должна!»
Она раскачивалась из стороны в сторону, словно в трансе. Доктор Гленн был поражен и тронут этим внезапным взрывом отчаяния. Однако он отметил, что его первое подозрение оказалось справедливым, и Роберта лгала ему и, не желая никоим образом вмешиваться в это дело, решил держаться твердо и даже бессердечно. «Значит, вы не замужем?» — строго спросил он. Вместо ответа Роберта только покачала головой, продолжая плакать. Поняв, наконец, как безысходно ее горе, доктор Гленн поднялся. На лице его попеременно отражались волнение, осторожность и сочувствие. Он молча смотрел на рыдающую Роберту. «Да, да, это очень печально. Мне вас жаль», — сказал он, наконец, но тут же замолчал, опасаясь сделать какой-нибудь неосторожный шаг. Потом прибавил мягко и неуверенно. «Не надо плакать, это не поможет». И снова он замолчал, с прежней решимостью отнюдь не вмешиваться в это дело. Но ему все-таки хотелось узнать правду, и потому он задал новый вопрос. «Ну, а где же молодой человек, который виноват в вашем несчастье? Он здесь?» Роберта, подавленная стыдом и отчаянием, все еще не могла произнести ни слова и только отрицательно покачала головой. «Но он знает, в каком вы положении?»
«Да, да», — тихо ответила Роберта.
«И он не желает жениться на вас?»
«Он уехал».
«Так, понимаю. Уж эти молодые негодяи. И вы не знаете, куда он уехал?»
«Нет», — малодушно солгала Роберта.
«Давно он оставил вас?»
«Около недели». Еще раз солгала она.
«И вы не знаете, где он теперь?»
«Нет».
«А как давно вы нездоровы?»
«Уже больше 2 недель». Она всхлипнула.
«Раньше у вас всегда было все правильно?»
«Да».
«Ну что ж, во-первых...» Он говорил теперь мягче и ласковее, чем прежде. Казалось, он ищет благовидного предлога, чтобы устраниться от участия в таком деле, которое не обещает ему ничего, кроме опасности и затруднений. «Это может быть еще не так серьезно, как вы думаете. Я понимаю, вы очень напуганы, но ведь у женщин нередко бывают такие неправильности. Во всяком случае, без особого исследования нельзя быть в этом уверенным. А самое лучшее — подождать еще 2 недели. Очень возможно, что все кончится благополучно. Я бы этому не удивился. Вы, видимо, чрезвычайно чувствительны и нервны, а нервность часто влечет за собой такого рода задержки. Если хотите послушать моего совета, то сейчас, во всяком случае, ничего не предпринимайте. Отправляйтесь домой и ждите. Пока не будет полной уверенности, уж никак не следует что-либо делать».
«Но я уже принимала пилюли, и они не помогли», — жалобно сказала Роберта.
«Какие пилюли?» — с интересом спросил доктор Гленн и, выслушав ее объяснение, заметил. «А, эти! Ну, они едва ли по-настоящему помогли бы вам, если вы действительно беременны. Но я вам снова советую подождать. Через 2 недели все выяснится, и тогда у вас еще будет достаточно времени, чтобы принять меры». Но я все-таки серьезно советую вам отказаться от этой мысли. Я считаю большой ошибкой нарушать законы природы. Будет гораздо лучше, если вы решитесь иметь ребенка и станете о нем заботиться. Тогда на вашей совести не будет еще нового греха — убийства. Он говорил сурово и важно, с сознанием собственной правоты. Но Роберта, терзаемая ужасом, которого врач, видимо, просто не мог понять, воскликнула с прежним трагическим отчаянием.
«Но я не могу, доктор! Говорю вам, не могу! Не могу! Вы не понимаете. Не знаю, что я буду делать, если не смогу от этого освободиться. Не знаю, не знаю!»
Она качала головой, стиснув руки и раскачиваясь взад и вперед. Доктор Гленн видел, как глубок ее ужас, и ему было жаль, что легкомыслие довело ее до такого отчаянного положения. Однако, как профессионал, он холодно относился к случаю, который мог навлечь на него одни только неприятности, и потому решительно заявил. «Как я уже сказал вам, мисс...» Он помедлил. «Говард, если это ваше настоящее имя... Я решительно против операций такого рода, так же, как и против того легкомыслия, которое доводит девушек и молодых людей до положения, когда эта операция кажется им необходимой. Врач не может вмешиваться в подобные случаи, если он не желает провести 10 лет в тюрьме, и я считаю этот закон справедливым. Не думайте, что я не понимаю, каким тяжким кажется вам сейчас ваше несчастье. Но поверьте, всегда найдутся люди, которые охотно помогут девушке, оказавшейся в таком состоянии, если только она не захочет больше пренебрегать нравственностью и законом. Итак, вот наилучший совет, который я могу вам дать. Не предпринимайте ничего, ни теперь, ни позже. Идите домой и признайтесь во всем вашим родителям. Так будет лучше, гораздо лучше, уверяю вас. Это не так тяжко, как вам сейчас кажется, и не так дурно, как то, что вы задумали. Не забывайте, что если ваши теперешние опасения справедливы, речь идет о человеческой жизни. Вы хотите уничтожить уже зародившуюся жизнь, и в этом я не могу вам помочь. Никак не могу. Я знаю, есть врачи, которые относятся не так серьезно к своей профессиональной этике, но я не из их числа и не могу позволить себе стать таким. Весьма сожалею. Весьма. Итак, могу сказать вам одно. Вернитесь домой и расскажите все своим родителям. Сейчас это кажется очень трудным, но в конце концов вам станет легче. Если они захотят, пусть придут и потолкуют со мной. Я постараюсь убедить их, что это еще не самое страшное несчастье на свете. Но сделать то, о чем вы просите, мне очень, очень жаль, но я не могу. Совесть мне не позволяет. Он замолчал и посмотрел на нее сочувственно, но в то же время решительно и твердо. И Роберта, потрясенная внезапным крушением всех своих надежд и видя, что не только была введена в заблуждение рассказами Клайда об этом докторе, но и сама не сумела справиться со своей задачей разжалобить доктора, неверными шагами двинулась к выходу. Ею снова овладел страх перед будущим. Доктор любезно и с сожалением закрыл за нею дверь, и, очутившись на улице во тьме, она беспомощно прислонилась к дереву. Все силы душевные и телесные оставили ее. Он отказался помочь ей. Отказался помочь. Что же теперь?
Глава 38. На первых порах отказ доктора безмерно потряс и перепугал обоих, и Роберту, и Клайда. Значит, впереди незаконно рожденный ребенок, бесчестие Роберта, разоблачение и гибель Клайда. Видимо, ничего иного не остается. Но затем, по крайней мере перед Клайдом, тяжкая завеса стала понемногу приподниматься. Может быть, в конце концов, как предполагал доктор, едва придя в себя, Роберта подробно все пересказала Клайду. Дело вовсе не так плохо. Вполне возможно, об этом говорили и аптекарь, и Шорт, и доктор, что Роберта ошибается. Роберту эти соображения не успокаивали, но они плохо повлияли на Клайда. Он впал в своеобразное оцепенение, вызванное прежде всего неотступным страхом, что он ничего не сумеет придумать, и значит, ему неизбежно грозит разоблачение. И вот вместо того, чтобы бороться тем отчаяние, он медлил и ничего не предпринимал. Такова уж была его натура. Хотя он и ясно представлял себе возможные трагические последствия своего бездействия, но так мучительно снова искать, к кому обратиться, не навлекая на себя опасности. Ведь доктор выпроводил ее, и совет Шорта ничего не дал. Так прошли еще 2 недели, но Клайд только тщетно напрягал мозг, раздумывая, у кого теперь просить помощи. Так трудно об этом спрашивать, просто невозможно. Да и кого спросить? Кого? На все это нужно время,
А между тем дни проходили, и у Роберта и Клайда было достаточно времени, чтобы обдумать, как же поступать дальше, чего каждому требовать от другого, если Роберта останется без врачебной помощи. Роберта все торопила и торопила Клайда, если не словами, то выражением лица и настроением во время работы. Она твердо решила, что не должна, не может быть покинута в этой борьбе. А с другой стороны, она видела, что Клайд ничего не делает. После своих первых попыток он решительно не знал, что и как предпринять. У него не было друзей, и поэтому в надежде получить нужные сведения он мог бы лишь мимоходом заговаривать то с одним, то с другим о своих затруднениях, как о каком-то воображаемом случае. И в то же время, как ни было это нелепо и легкомысленно, Клайда по-прежнему влекло в тот веселый мир, где жила Сондра. По вечерам, по воскресеньям его приглашали то туда, то сюда, и он шел, несмотря на отчаянное состояние и настроение Роберты, потому что в гостях можно было забыть о неотступном, грозном призраке катастрофы. Если б только он мог выручить Роберту, если б мог. Но как? Без денег, без друзей, без более близкого знакомства с медицинским, или точнее, с особым подпольным миром, где черпали знания о тайнах пола, скажем, рассыльные из отеля «Грин Дэвидсон». Правда, он написал Реттерору, но ответа не было, так как Реттерор переехал во Флориду, и письмо еще не дошло до него. А здесь все, кого он лучше знал, были связаны либо с фабрикой, либо со светским обществом. С одной стороны, были люди слишком неопытные и опасные, с другой — слишком чужие и тоже опасные, и ни с кем из них он не был настолько близок, чтобы довериться им и рассчитывать, что они сохранят его тайну. Однако надо было что-то делать. Нельзя же спокойно плыть по течению. Конечно, Роберта не позволит ему долго бездействовать, ведь скоро всем станет известно ее положение. Подчас Клайд по-настоящему терзался и, как утопающий за соломинку, хватался за всякую, чаще всего, мнимую надежду. Так, например, когда один из мастеров на фабрике однажды случайно упомянул, что работница его отделения попала в беду и ей предложили уйти, Клайд тут же спросил мастера: «А что, по его мнению, такая девушка могла бы сделать, если б не хотела ребенка?» Но тот, столь же неопытный, как и сам Клайд, сказал только, что ей, вероятно, пришлось бы пойти к врачу, если бы она знала подходящего, или уж довести дело до конца. И таким образом Клайд не подвинулся ни на шаг в своих познаниях. В другой раз в парикмахерской обсуждали происшествие, о котором сообщила местная газета. Одна девушка подала жалобу в суд на некоего бездельника за нарушение обещания жениться. «Уж поверьте», — сказал кто-то, — «не стала бы она судиться с этим малым, если б не было для этого причины». Клайд воспользовался случаем и спросил: «А разве ей нельзя выпутаться как-нибудь иначе и не выходить за него, если она его не любит?» «Ну, это не так просто, как вам кажется, особенно здесь у нас», — заявил мудрец-парикмахер. «Во-первых, это против закона. Потом тут нужна куча денег. Но без денег, сами знаете, и шагу не ступишь». Он защелкал ножницами, а Клайд, поглощенный собственными делами, подумал, что это очень верно. Будь у него деньги, хоть несколько сот долларов, кто знает, может быть, удалось бы уговорить Роберту, чтобы она уехала куда-нибудь одна и сделала операцию. Каждый день Клайд говорил себе, что нужно найти какого-нибудь врача. И Роберта тоже говорила себе, что нужно действовать. Нельзя больше полагаться на Клайда, если он будет так медлить. Никто не может шутить или мириться с такой грозной опасностью. Это значило бы жестоко обмануть ее, Роберту. Очевидно, Клайд не понимает, как ужасно это будет и для нее, и для него самого. Нет, если он не поможет ей, а он сначала твердо обещал помочь, тогда пусть не надеется, что она выдержит неминуемую катастрофу одна. Никогда, никогда, никогда! Клайду хорошо, ведь он мужчина, занимает неплохое положение. Не он, а она оказалась в этой ужасной западне и не в силах выбраться одна. Прошли 2 недели, о которых говорил доктор, потом еще 2 дня, и Роберта окончательно убедилась, что ее худшие подозрения справедливы. И она не только всеми возможными способами постаралась показать Клайду свое невыразимое отчаяние, но на 3-й день написала ему, что решила в тот же вечер снова отправиться к доктору в Гловерсвилл, несмотря даже на его первый отказ, слишком уж ей нужна помощь. Она спрашивала, не может ли Клайд проводить ее, и поскольку сам он ничего не сделал, он немедленно согласился, хотя в этот вечер его ждала Сондра. Он чувствовал, что это важнее всего остального. Он извинился перед Сондрой, сославшись на работу. Итак, состоялась эта 2-я поездка, и по дороге длинный, напряженный, бесплодный разговор, который свелся к объяснениям, почему именно Клайд все еще ничего не сумел сделать, и к комплиментам Роберти за ее решимость действовать самостоятельно. Однако доктор опять ответил отказом. Роберта прождала его около часа и потом рассказала ему, что ее состояние не изменилось, что она измучилась от страха. Он выслушал ее, но не подал никакой надежды, хотя, конечно, мог сделать то, о чем она просила. Это было против его правил. И снова Роберта вернулась ни с чем, настолько подавленная тяжким предчувствием неминуемой беды и всех связанных с нею ужасов и несчастий, что даже не могла плакать. И Клайд, услышав об этой новой неудаче, погрузился в тревожное, мрачное молчание, даже не пытаясь хоть чем-то утешить Роберту. Он не знал, что сказать, и больше всего боялся, как бы теперь она не потребовала от него чего-нибудь такого, чего ему не позволит выполнить безденежье и более чем неопределенное положение в ликургском обществе. Но Роберта почти ничего не говорила на обратном пути. Она сидела неподвижно и смотрела в окно, думая о том, что она совсем беззащитна, и ее положение становится с каждым часом все ужаснее. Чтобы оправдать свое молчание, она пожаловалась на головную боль. Ей хотелось остаться одной, подумать еще, решить, что делать дальше. Она должна что-то предпринять, это она знала. Но что? Как? Что она может сделать? Как спастись? Она чувствовала себя как загнанный зверь, который вынужден бороться не на жизнь, а на смерть. Она думала о 1000 маловероятных или просто неосуществимых способах спастись, и каждый раз возвращалась к единственному решению, которое представлялось ей действительно возможным, единственно разумным и надежным. Этим решением был брак. Почему бы Клайду не жениться на ней? Разве она не пожертвовала для него всем, вопреки своей воле и своим убеждениям? Он настоял на этом. В конце концов, кто он такой, чтобы ею пренебрегать? Действительно, по временам, особенно с тех пор, как пришла эта беда, Клайд в страхе, как бы из-за всего этого не рухнули его мечты и планы, связанные с Сондрой и Гриффитсами, вел себя так, что Роберта не могла не понять. Его любовь мертва, и он озабочен ее несчастьем не ради нее самой, а лишь потому, что оно может повредить ему, Клайду. Чаще всего это безмерно пугало ее, но иногда ей возмущало, и понемногу она пришла к мысли, что, оказавшись в таком отчаянном положении, она вправе потребовать того, о чем и не мечтала бы при обычных обстоятельствах. Даже брак, раз нет другого выхода. А почему бы и нет? Разве ее жизнь не так ценна, как его? И разве Клайд не связал добровольно свою жизнь с ее жизнью? Так пусть он постарается помочь ей теперь, а если это не удастся, пусть принесет последнюю жертву, единственную, которая, видимо, может ее спасти. В конце концов, кто все эти светские люди, с которыми он так считается? Как может он требовать, чтобы она в такую критическую минуту пожертвовала собой, своим будущим, своим добрым именем, только потому, что он заинтересован в этих людях? Они сделали для него не так-то много, уж, конечно, меньше, чем она. Он убедил ее уступить ему, а теперь она ему наскучила, и только поэтому он покидает ее в такой тяжелый час. В конце концов, каковы бы ни были его отношения с людьми, которыми он так дорожит, разве не признают эти люди, что она вправе поступить так, как она вынуждена поступить? Она много размышляла об этом, особенно после второго безуспешного визита к доктору Глену. В иные минуты на лице ее под влиянием тяжких мыслей вдруг появлялось столь несвойственное ей вызывающее решительное выражение. Она крепко стискивала зубы. Решение принято. Клай должен на ней жениться. Она заставит его, если другого выхода не будет. Она должна. Должна. У нее семья, мать. А что подумают Грейс, Мар, Ньютон и все, кто ее знает? Какой ужас и стыд и горе ожидают всех ее родных, отца, братьев, сестер. Невозможно, невозможно. Этого не должно и не может быть. Трудно ей будет настаивать, зная, как много значит для Клайда его надежды на будущее. Но что же? Что ей остается делать? И поэтому на другой же день, к немалому своему удивлению, так как накануне они провели вместе весь вечер, Клайд получил новую записку, в которой говорилось, что вечером он опять должен быть у Роберты. Ей нужно с ним поговорить. В тоне записки было что-то вызывающее и требовательное, чего никогда не бывало раньше в ее письмах к нему. И сразу он с тревогой подумал, что это новое настроение, если его не удастся рассеять, легко может оказаться гибельным для него. Ему пришлось принять кроткий вид и согласиться. Он пойдет и выслушает все ее соображения и жалобы. Придя поздно вечером к Роберте, Клайд нашел ее такой спокойной, какой она не была ни разу за весь последний месяц. Это его немного удивило. Он ожидал увидеть ее в слезах. Но Роберта казалась настроенной более примирительно. В тревожных раздумьях, в поисках спасительного выхода, пробудилась, и теперь пришла ей на помощь ее врожденная изворотливость. «Что ж, Клайд, нашел ты другого доктора или придумал еще что-нибудь?» — спросила она, прежде чем сказать о своем решении. «Нет, Берта», — ответил он мрачно и устало. Его мозг был измучен и напряжен до предела. «Я пытался, ты же знаешь. Но чертовски трудно найти кого-нибудь, кто не побоится впутаться в такую историю. По совести говоря, я совсем стал в тупик. Не знаю, как нам быть, разве что ты что-нибудь придумаешь. А ты не слыхала, к кому можно обратиться?» Еще тогда, когда они возвращались после первого визита к врачу, Клайд предложил Роберте поближе сойтись с девушками из эмигрантских семей. Через них постепенно можно было бы получить полезные сведения. Но у Роберта был неподходящий характер для такой легкой дружбы, и из этого ничего не вышло. Заявив, что он стал в тупик, Клайд дал ей желанную возможность предложить ему тот выход, который она считала неизбежным и неотложным. Однако она не знала, как примет Клайд ее решение, и потому колебалась, подбирая нужные слова. Она покачала головой и, наконец, с неподдельным волнением заговорила. «Ну, вот что я тебе скажу, Клайд. Я много думала обо всем и не вижу никакого выхода, если только ты не женишься на мне. Ты сам знаешь, прошло уже 2 месяца. Если мы не поженимся сейчас же, все откроется, понимаешь?» Она сказала это с видимой твердостью, порожденной убеждением, что она права, но в глубине души с тревогой ждала, как примет ее слова Клайд. На его лице внезапно отразились изумление, негодование, растерянность и страх. И из этой сложной мимической игры можно было понять только одно, что ему нанесли жестокую, несправедливую обиду. Сближаясь все больше и больше с Сондрой, он слишком высоко занесся в своих надеждах. Вот почему теперь, выслушав требования Роберта, он сразу нахмурился, его хоть и тревожную, но сравнительно мягкую предупредительность сменил испуг, смешанный с возмущением и решимостью во что бы то ни стало избежать столь тяжких последствий. Для него это означало бы полный крах, потерю Сондры, потерю места, крушение всех надежд на карьеру и честолюбивых замыслов, связанных с Гриффитсами, словом, всего. Мысль эта была ему отвратительной, в то же время он не знал, как быть дальше. Но он не согласен, не согласен. Он никогда на это не пойдет. Никогда, никогда, никогда! Однако после короткой паузы он сказал уклончиво. «Но, видишь ли, это хорошо для тебя, потому что тогда все устроится без всяких хлопот. А как со мной? Не забывай, что мне нелегко это сделать при теперешнем положении вещей. Ты же знаешь, у меня совсем нет денег. У меня только одно и есть — моя работа. И потом мои родственники о тебе пока ничего не знают, решительно ничего». Если теперь вдруг откроется, что мы с тобой все это время были в связи, и что получилась такая история, и я должен немедленно жениться, уж я и не знаю. Они увидят, что я врал, и мы наверняка рассердятся. И что тогда? Они могут даже выгнать меня. Он замолчал, чтобы посмотреть, как подействует его объяснение на Роберту, но заметил особое недоверчивое выражение, которое в последнее время всегда появлялось на ее лице, как только он начинал оправдываться. И он прибавил бодро и вместе с тем уклончиво, пытаясь какой-нибудь хитростью оттянуть развязку. «И потом я еще не потерял надежды найти доктора. До сих пор мне не очень везло, но это еще не значит, что и дальше ничего не выйдет. Ведь у нас еще есть немножко времени, правда?» До 3 месяцев, во всяком случае, можно подождать, ничего страшного в этом нет. Он получил письмо от Реттера, который сообщал ему эти сведения. «Я слышал на днях, что в Олбани есть один доктор, который может помочь. Я хотел сперва повидаться с ним, а потом уже сказать об этом тебе». Клайд сказал это с таким неуверенным видом, что Роберта поняла. Он просто лжет, чтобы выиграть время. Никакого доктора в Олбани нет. Кроме того, совершенно ясно, что он обозлен ее предложением и думает лишь о том, как бы вывернуться. Она хорошо знала, что он никогда не обещал ей жениться. Правда, она может настаивать, но в конечном счете принудить его к чему-либо невозможно. Он попросту уедет из Ликурга, так он сказал ей однажды, когда зашла речь о том, что он может из-за нее потерять место. И желание уехать станет неизмеримо сильнее, если он лишится общества, которое так его влечет, и окажется перед необходимостью связать себя с женой и ребенком. Это соображение сделало ее осторожнее и заставило отказаться от первого властного побуждения говорить решительно и резко. А Клайд представлял себе сияющий мир, центром которого была Сондра, и который теперь был поставлен на карту и, потрясенный, не мог собраться с мыслями. Неужели он должен отказаться от всего этого для той жизни, какая ждет его с Робертой? Тесный домишко, ребенок, скучное будничное существование в заботах о том, как прожить с ней и с ребенком на скудный заработок — и никакой надежды снова стать свободным. О, Боже! Ему едва не стало дурно. Нет, нет, он на это не пойдет. И однако он понимал, что стоит ему сделать один ложный шаг, и Роберта с легкостью разрушит все его мечты. Это вернуло ему осторожность и заставило впервые в жизни понять необходимость выдержки и хитрого расчета. Но в глубине души он со стыдом сознавал, что в нем произошла глубокая внутренняя перемена.
«Ну да, Клайд», — ответила ему Роберта. «Но ведь ты сам говоришь, что стал в тупик. А для меня страшен каждый лишний день. Вдруг мы не сумеем найти доктора? Не можем же мы пожениться так, чтобы ребенок родился слишком быстро после свадьбы, ты это и сам понимаешь. Тогда все станет известно всему свету. Кроме того, видишь ли, я должна думать не только о тебе, но и о себе, и о маленьком тоже».
При одном лишь упоминании о ребенке Клайда передернул, и он отпрянул точно от удара. Роберта это заметила.
«Одно из двух. Либо нам надо сейчас же немедленно обвенчаться, либо я должна от этого избавиться. А ты, как видно, не можешь найти доктора, ведь правда? Раз ты уж так боишься дяди, что он подумает и как поступит, если ты женишься на мне?» Продолжала она тревожно, но мягко. «Давай сейчас обвенчаемся, но будем пока держать это в тайне. Столько времени, сколько сможем, или сколько ты найдешь нужным», — прибавила она колко. «Тем временем я могу поехать домой и сказать родителям, что я замужем, но что пока это нужно держать в тайне. А потом, когда нельзя будет больше скрывать, мы можем уехать куда-нибудь, если захотим. То есть, если ты не захочешь сказать дяде, или сможем тогда объявить, что мы уже довольно давно женаты. Теперь многие так делают. А насчет заработка...» Продолжала она, заметив, что по лицу Клайда вдруг прошла мрачная тень. «Что ж, мы всегда сумеем найти работу. Я наверняка сумею, во всяком случае, сразу после рождения ребенка».
Когда Роберта начала говорить, Клайд сидел на краю кровати и беспокойно и недоверчиво слушал, что она предложит. Однако, когда она заговорила о браке и об отъезде, он вскочил. Непреодолимое желание двигаться охватило его. А когда она в заключении заявила, что сразу после рождения ребенка пойдет работать, он взглянул на нее чуть ли не с паническим ужасом. Подумать только. Жениться на Роберте. Ему придется на это пойти. А если бы не она, и если бы ему еще немного повезло, он мог бы жениться на Сондре. «Да, конечно, тебя это вполне устраивает. Твои дела таким образом отлично улаживаются. А со мной как будет? Вот ловко выходит. Только я начал здесь работать, и вдруг все брошу и уеду. Придется уехать, если все узнают об этой истории. И уж не знаю, что мне тогда делать. У меня нет никакой специальности. Все это может плохо кончиться для нас обоих. И кроме того, дядя дал мне место на фабрике, потому что я просил. А если я теперь уеду, он никогда больше не станет мне помогать». В своем волнении он забыл, что раньше не раз говорил Роберте, будто его родители довольно состоятельные люди, и если ему здесь не понравится, он может вернуться на Запад и найти себе там какое-нибудь занятие. А Роберта теперь вспомнила об этом и потому спросила.
«Но разве мы не можем поехать хотя бы в Денвер? Неужели твой отец не захочет тебе помочь, по крайней мере, на первое время?»
Она говорила очень мягко, почти умоляюще, стараясь заставить Клайда почувствовать, что будущее не так плохо, как он воображает. Но простое упоминание об отце в связи со всем этим, предположение, что именно он может спасти их обоих от нужды... Нет, это было уже слишком. Это показывало, до чего плохо она представляет себе действительное положение Клайда. Хуже. Она ждет помощи с этой стороны. И, не дождавшись, кто знает, быть может, впоследствии станет упрекать его за то, что он ей лгал. Ясно, что необходимо сейчас же немедля разбить все ее замыслы насчет брака. Этого не будет. Никогда. Но как без риска для себя заставить ее отказаться от этой мысли? Ведь Роберта считает, что имеет на него права. Как сказать ей открыто и холодно, что он не может и не хочет жениться на ней? А А если не сделать этого теперь же, она вообразит, что будет справедливо и законно попросту заставить его жениться. Пожалуй, она сочтет себя вправе пойти к его дяде, к двоюродному брату. Он представил себе холодные глаза Гилберта. Пойдет и выдаст его. И тогда гибель, крушение, конец всем его мечтам о Сондре и обо всем, что с нею связано. Но он только и сумел сказать: «Я не могу сделать этого, Берта, по крайней мере, сейчас». Эти последние слова, «по крайней мере, сейчас», сразу заставили Роберту предположить, что при создавшихся условиях у него не хватит решимости воспротивиться этой ее идее о браке. Но едва она так подумала, Клайд продолжал торопливо: «И потом, я не хочу жениться так скоро. Это слишком сложно для меня сейчас. Во-первых, я еще очень молод, и у меня нет средств, чтобы жениться. И потом, я не могу отсюда уехать. В других местах я не заработаю и половины того, что получаю здесь. Ты не понимаешь, что для меня значит эта служба. У отца, конечно, положение неплохое, но он не может сделать для меня то, что может дядя. Если бы ты это понимала, ты никогда не предложила бы мне уехать». Он замолчал. На лице его застыло выражение замешательства, страха и упрямства. Он походил на затравленное животное, за которым по пятам гонится охотник с собаками. Но Роберта думала, что он сопротивляется главным образом из страха перед ликургским общественным мнением, ведь она простая работница, а вовсе не потому, что без памяти влюбился в другую девушку. И она воскликнула с раздражением, которого не сумела скрыть: «О да, я хорошо знаю, почему ты не можешь уехать отсюда. Твоя служба тут ни при чем. Это все из-за общества, где ты постоянно бываешь. Я знаю, ты меня больше не любишь, Клайд, вот в чем дело. И ты не желаешь ради меня расстаться с этими людьми. Я знаю, в этом все дело. А ведь так недавно ты любил меня, хотя, кажется, уже не помнишь об этом». Ее щеки раскраснелись, глаза сверкали. Она остановилась на миг, а он пристально смотрел на нее, не понимая, чем все это кончится. «Но все равно ты не бросишь меня на произвол судьбы. Я не допущу этого, Клайд. Я не могу, не могу, говорю тебе!» Ее голос звенел и срывался. «Это слишком важно для меня. Я не знаю, что я буду делать одна. Мне не от кого больше ждать помощи, и ты должен мне помочь. Мне надо выбраться из беды, вот и все. Я не могу явиться к родным вот так, одна, без мужа, без поддержки». Взгляд ее стал и умоляющим, и яростным. Как бы подчеркивая сказанное, она трагически сжимала руки. «Раз ты не можешь выручить меня тем способом, каким хотел, значит, должен выручить по-другому, вот и все!» С отчаянием вырвалось у нее. «Ты не можешь меня бросить, по крайней мере, сейчас, пока я не могу обойтись без тебя. Я не прошу тебя жениться и остаться со мной навсегда», — прибавила она. У нее явилась мысль, что, смягчив таким образом свое требование, она скорее убедит Клайда согласиться на брак, а потом его чувства, быть может, изменятся к лучшему. «После ты можешь оставить меня, если захочешь. После, когда со всем этим будет покончено. Я не могу помешать этому и не захочу мешать, даже если бы и могла. Но теперь ты не можешь меня бросить. Не можешь! Кроме того, — прибавила она, — я ведь не хотела, чтобы со мной случилось такое. И никогда бы этого не случилось, если бы не ты. Ты заставил меня. Ты настоял, чтобы я позволила тебе сюда приходить. А теперь ты хочешь меня бросить, чтобы я выкручивалась сама? И все потому, что боишься? Вдруг тебя не станут больше пускать в общество, если узнают про меня?» Роберта замолчала. Ее усталые нервы не выдерживали напряжения этой борьбы. Она начала негромко, судорожно всхлипывать. Видно было, что она изо всех сил старается снова овладеть собой. Они стояли друг против друга. Клайд тупо глядя на нее и не зная, что отвечать, Роберта силилась взять себя в руки. Наконец ей это удалось, и она продолжала.
«Скажи, разве я теперь другая, чем 2 месяца назад? Я хочу понять, почему ты так изменился. В чем причина? До Рождества ты был так ласков со мной. Кажется, нельзя быть ласковее. Ты проводил со мной все свободное время, а теперь я каждый раз должна умолять, чтобы ты пришел. В чем дело? В ком? Я хочу знать. Что это? Другая девушка? Это Сондра Финчли или Бертина Крэнстон или кто-нибудь еще?»
Говоря это, она зорко следила за ним. Клайд всегда со страхом думал о том, что скажет и сделает Роберта, узнав о Сондре, и теперь с радостью убедился, что она до сих пор не только ничего не знает наверняка, но даже не подозревает какую-либо определенную девушку. Горе Роберта его почти не трогало, потому что он больше не любил ее. Но положение Роберта было слишком серьезно, ее требования слишком опасны, а Клайд не отличался храбростью. Как ей сказать, в ком и в чем истинная причина перемены? И он трусливо ответил.
«Ты ошибаешься, Берта. Ты не понимаешь, в чем дело. Здесь все мое будущее. Если я оставлю это место, у меня никогда не будет другого такого случая выдвинуться. Если я должен буду жениться вот таким образом или уехать отсюда, все пойдет прахом. Я хочу подождать, понимаешь? Сперва устроиться, скопить немного денег, а уж потом жениться. А если я сейчас все брошу, нам обоим не на что будет надеяться». Прибавил он беспомощно, забыв на минуту, как перед этим старался показать ей, что впредь не желает иметь с нею ничего общего.
«И кроме того, Берта, — продолжал он, — если ты найдешь кого-нибудь, кто тебе поможет, или уедешь куда-нибудь на время и справишься с этим одна, я буду на все посылать тебе деньги. Я могу взять это на себя до тех пор, пока ты не придешь в нормальное состояние».
На лице его при этих словах отразилась полная беспомощность, и Роберта увидела, что все его недавние планы и намерения помочь ей пошли прахом. И поняв, до какой степени дошло его равнодушие, если он готов так небрежно, так бессердечно отделаться от нее и от их будущего ребенка, она не только возмутилась, но и испугалась.
«Как ты переменился, Клайд!»
— воскликнула она горячо, с такой смелостью и вызовом, каких еще ни разу не обнаруживала за все время их знакомства.
«Каким жестоким ты можешь быть! Ты хочешь отослать меня одну просто ради собственной выгоды, чтобы самому остаться здесь и жить по-прежнему. А когда я не буду стоять у тебя на дороге, и тебе больше не надо будет заботиться обо мне, ты женишься на какой-нибудь другой девушке». «Нет, я так не хочу. Это несправедливо. И я не хочу, вот и все. Не хочу и кончено. Либо найди доктора, который мне поможет, либо женись на мне и уедем куда-нибудь, хотя бы до тех пор, пока не родится ребенок, чтобы потом я могла спокойно смотреть в глаза моим родителям и всем, кто меня знает. После можешь меня оставить, мне все равно». «Раз ты больше не любишь меня и не хочешь иметь со мной дело, я тоже не хочу. Но все равно ты должен помочь мне, должен! Господи!»
Она снова тихо, горько заплакала.
«Если б я знала, что наша любовь кончится так, что ты предложишь мне уехать куда-то одной, совсем одной, а сам останешься здесь! Господи, Боже мой! Одна, с ребенком на руках, без мужа!»
Она ломала руки и в отчаянии качала головой. А Клайд понимал, конечно, как жестоко и бессердечно то, что он предлагает, но в своем страстном увлечении Сондрой считал, что ничего лучше или, по крайней мере, безопаснее нельзя придумать, и теперь стоял перед Робертой, не находя слов.
Еще долго тянулся этот тяжелый разговор, и под конец было решено, что Клайд в течение недели или двух постарается найти врача или кого-нибудь, кто помог бы Роберте. А через две недели, если за это время ничего не удастся сделать, ну тогда это была подразумевающаяся, хоть и невысказанная напрямик угроза, тогда он на ней женится. Пусть брак их будет хотя бы временный, но все же вполне законный. Это нужно до тех пор, пока она не сможет снова существовать самостоятельно. Это была угроза, тяжкая и унизительная для Роберты, невыносимо страшная для Клайда.